Добрый вечер, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Или не наступило. Поговорим сегодня о сфере культуры, о сфере общественного бытия, в котором будущее наступает с очень большим трудом. Это академическая или классическая музыка, которая следует уже своим 100-200 лет заведенным форматам, когда люди празднично одетые, собираются в 7 вечера в концертные залы, на сцену выходят музыканты, одетые во фраки, наступает всеобщая тишина, и люди в благоговейном тишине внимают звуком музыки. То есть классическая музыка в каком-то смысле похожа на такую престарелую вдовствующую императрицу, которую все уважают, но у которой никто не может сказать, что она уже много лет носит одни и те же платья. Так что же такое классическая музыка сегодня? Может ли она измениться? Каков ее формат бытования в 21 веке? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В прежние времена звучание и строй музыки, да и саму музыку во многом определяли внешние факторы – заказ аристократа, партитура для церкви или народная ярмарка. Даже не существовало такого слова, как «композитор», а записи часто оставались без подписи. К XIX веку наметился перелом – музыка осталась наедине с собой, музыка стала осмыслять самую себя. Теперь за нотными знаками стояли определенные люди, которые пытались и пытаются дать ответы на вопросы, что есть музыка, для чего она и какой должна быть. Вопросы породили эксперименты, а они – десятки эстетических языков. В настоящие дни пространство музыки предельно атомизировано, существуют сотни жанров, в то время как академическую музыку определяет использование нотации и привязка к институции, театру или опере. Современные композиторы ищут пути преодолеть эту разобщенность, найти новую универсальность и добиться полной свободы от внешних факторов.
Поговорить на эти темы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Катя Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка» портала «Культа.ру». Добрый день, Катя. И Александр Карманов, издательство «Классика-21». Добрый день, Александр.
Добрый день.
Катя, знакомы давно, позволю на «ты». У тебя была очень интересная лекция. Тем летом на «Культе» был лекционный марафон. И в том числе ты задалась вопросом, сколько протянет традиционный формат концерта. Потому что, собственно, вот тот, который я описал, современный академический концерт, это же, наверное, середина XIX века, да, там?
Это на самом деле нам кажется, что это так, даже не середина, даже вот по большому счету некие вот ритуалы, что там, особенно, что нельзя хлопать между частями, это вообще довольно позднее явление. И по большому счету это, конец XIX, там, поствагнеровская какая-то история, Тосканини, там Малер, Стаковский, и в общем это совсем уже задеревенело, вот то, что если ты там похлопал, на тебя шикают, это уже 20 век, где-то середина, и я вот сама даже не ожидала, недавно наткнулась в биографии вот Бородина, премьера его первой симфонии – это 1868 год. Это до «Кольца Нибелунгов» 8 лет осталось. Балакирев, который был дирижером, пишет, что первая часть прошла как-то не очень, хлопали мало. Я испугался, начал скерцо прошло веселее. После него хлопали, вызывали автора и требовали повторить. Все закончилось тоже хорошо. То есть это, считалось, что это не моцартовская эпоха, это вполне себе уже вторая половина.
Что 150 лет назад.
Да, и именно публика живо реагировала, она как-то принимала участие в происходящем.
Вот в какой же момент музыка застыла вот в этом традиционном формате концерта?
Считается, конечно, что очень много сделал Вагнер с некой ритуализацией, то есть введение такой вот сакральности. То есть музыка перестала быть развлечением совсем, а стала
священнодействием.
Да, то есть стал на себя перетаскивать черты, ну, ритуальных каких-то практик. Вот. И поскольку это было огромное влияние потом еще, не знаю, его, ну, первой четверть 20 века, это вот пост-Вагнер очень много, так сказать, сделал для нашего сегодня. Вот. И, в принципе, что это вот ты приходишь, замерев, ну, не шелохнувшись.
За, значит, мобильный телефон убивают.
Но я хочу сказать, что это на самом деле, ведь не, получается, что это недавняя история. Конечно, она очень замешана на неком, ну, 20 веке, эпохи вот,
больших
тиранов и диктаторов, и дирижеров, которые вот как-то вот некий жрец, который... Ну,
да, собственно, маэстро же появляется 19 век, который поворачивается спиной к зрителям, да?
Ну, таким суперфигурой он стал в 20-м.
Тосканини, наверное,
ну,
да?
Ну, Тосканини, Маль, ну, то есть вот это уже начало 20 века.
И... Нет, надо сказать, что классическая музыка вообще особо удачно приживается при тоталитарных режимах. И, между прочим, речь не только о прошлом, но на сегодняшний день одна из самых мощных систем поддержки, например, музыкального искусства, существует в стране, далекой от демократических идеалов.
Китай?
Нет.
Венесуэль,
конечно. Эль-система, которая там в 1975 году была запущена и до сих пор, несмотря на то, что происходит в Венесуэле, является одним из самых главных социальных лифтов в государстве. Осознана была система дворовых, фактически, да, музыкальных, симфонических оркестров и хоров, как система социального лифта, да, и вот детей с улицы собрали колоссальное совершенно количество, и там Густаво Дудамель, и
Дудамель оттуда же, да, там оркестр Симона Боливара, да,
вот это все. Ну, это как бы вершина, да, этого айсберга, да. Их же по всей стране огромное количество.
Ну и Китай тоже, я упомянул, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 5, то ли 5, то ли 50 миллионов пианистов.
Да, но в Китае, надо сказать, вот эта техника, да, восточные люди хорошие копиисты, они здорово копируют, фотографируют, да, вот все, как происходит в Европе. В Шанхае поднимали, Шанхайскую консерваторию поднимали русские музыканты, в Японии работают русские музыканты на мастер-классах Ямахи, и это немножко скопировано, да, это такая азиатская копия европейской модели. А Венесуэла, надо сказать, вот действительно пошла в этом смысле.
Разница, потому что венесуэльская модель действительно это именно оркестровая, это совместное музицирование, и это такая очень социально важная история. А все, что касается восточных музыкантов, они все-таки метят в солисты. И там действительно певцы, инструменталисты. Это тоже модель, может быть, даже больше социального лифта, чем Венесуэле, потому что Венесуэле это скорее такая... ну, детей забрать с улиц от наркотиков, то есть вот и занять чем-нибудь.
Ну, то есть вы хотите сказать, что музыка, классическая музыка, вообще в основе своей довольно тоталитарной истории, идущей от вагнеровского гезамткунстверка, да?
Нет, я бы не сказал, что сама музыка,
ритуал,
да, тоталитарная.
Тот ритуал,
да,
но...
институция. Да, ритуальная сторона, да. Ну,
И что же с ней будет происходить, собственно, вопрос этой программы, что с ней будет происходить,
ну, с ней
предположительно, в демократическом столетии?
Я вот буквально месяц назад была, рассказываю, на Бетховенском фестивале в городе Бонне. Это, ну, конечно, не Байройт, но, в общем, это некая старинная такой... да, старинная институция, которая сейчас, к тому же, руководит правнучка... Кому она является? Ну, в общем, потомок Листа и Вагнера.
Да. Ника Вагнера? Казима Вагнера, да.
Ну, нет, Казима все-таки уже умерла.
Нет, я думаю, в смысле, потомок Казима Вагнера.
Да, я понимаю, да. Вот, и праправнучка Листа и правнучка Вагнера. Вот, и что я слышу? Сидит вот эта вот респектабельная седовласая публика. Хлопает после первой части концерта Гершвина. Очень дружно, надо сказать. Вот. А потом, я думаю, может быть, Гершвин, да, я так как-то... На следующий день после первой части концерта Бетховена. Вот, я уже говорю у организатора, что такое? Они говорят, да, вы знаете, вот уже в газетах про это пишут, что не надо, так сказать, себя сдерживать. Вот этот вопрос обсуждается, что теперь можно хлопать.
Новая искренность.
Да, ну да, как бы вот если понравилось, то что?
Ну,
на самом деле,
что...
это действительно какой-то анахронизм, потому что во времена Бетховена да как раз и
хлопали
просто. Вот, и какая-то музыка, конечно, совсем очень, ну, странно выглядит, когда вот это в тишине, особенно барочная.
Но это же в какой-то мере ответ на такую избыточную сакрализацию,
ну, да?
Десакрализацию, то есть совсем крышку приоткрыли, и вот он. Теперь у нас эта музыка во всех девайсах, теперь у нас эта музыка там в любых наборах, ну и... как бы не очень помогает, да, потому что она не попадает в человека тем веществом, которое начинает его менять. Оно попадает просто как, там, не знаю, как выхлопные газы.
Ну, об этом я бы ближе к концу хотел поговорить. Мне кажется, все-таки тут поспорить отчасти попадает. Я огромный фанат канала Меца. Вот. И вот там вот этот формат интермеца есть, когда они вот в этот 3-5-минутный формат умещают фрагменты, ну, те, которые умещаются. Ну, хорошо, ну, часть симфонии, там, 15 минут. Угу. И вот это вот такая нарезка.
Знаете, мне кажется, это очень такой разговор-то. Вы-то фанат канала Меца, но мы-то говорим о том, что в общем, происходит на улице, ну, а не в среде фанатов канала.
Хорошо, о том, что происходит на улице. Вот как раз Катя упомянула, что сидит на Бетховенском фестивале та самая седовласая почтенная публика, upper middle class, да, верхний средний класс. Она же действительно вся филармоническая так и остается, и она как бы стареет вместе с музыкой. Она не воспроизводится, не рекрутируются более молодые люди, нынешние 30-40-летние, они же не пойдут 60 лет слушать филармонию.
Ну, во-первых, существует... То есть я могу сказать, что в России публика гораздо в этом смысле лучше. И это отмечают все западные музыканты, которые приезжают и удивляются, потому что действительно она у нас гораздо моложе. Это медицинский факт.
Почему?
Я думаю, это может быть даже из-за каких-то финансовых обстоятельств. Потому что наши пенсионеры – это не пенсионеры Бона. Вот. И действительно, как-то я иногда встречаю прям совсем молодой зал недавно. Я вот видела на фестивале Люсье. Это был классик американского авангарда, который там 80 сколько-то лет ему, он там приехал.
В мультимедиа.
Ну, это был фестиваль везде, нескольких.
Да,
я пришла, я не понимаю, где я нахожусь, в камерном зале Дома музыки. Сидит полный зал народу лет так 25.
Кать, но ведь это зависит от канала, через который рекрутируется публика.
Ну, да.
И всего
я
лишь.
Я никогда не видела такого зала.
Ну, времена меняются. Знаете, есть замечательный совершенно пример. Правда, он 15-летней давности, когда еще, конечно, через ВКонтакте публика не собиралась, да, вот в таких количествах. Когда приехали Марта Аргерих и Алик Рабинович. И они играли фортепианным дуэтом на сцене Большого зала консерватории. И в качестве подарка российской публике они начали играть одну из пьес Рабиновича.
Ну так потому что, я помню,
то есть там начал глаза уходить просто пачками, да. А что
Нет,
произошло?
Он
вынужден был
остановиться, да.
Значит, это просвещенная публика Большого зала консерватории,
зала, отметим, да,
которая сюда ходила еще, когда Рубинштейн тут, понимаешь ли, фалдами воздух стрясал.
Ну, потому что они пришли Марту Аргерих слушать, они вот это вот...
То есть как бы
несовпадение...
ошиблись.
Конечно.
Ну, вообще-то люди, как бы приученные к филармоническому этикету, даже если ошиблись, ну, досидите до конца. Нетерпимость к вдруг появившемуся, да, музыкальному материалу в этих стенах...
Самую основу вы
конечно,
здесь берете, да. И
конечно.
И что же этим делать? Потому что приходят люди с определенными экспектациями.
Вы знаете,
что они слышали
ответили,
уже тысячу раз.
Уже ответили последующие события. Есть «Пусть и Рает», есть «Храм Христа Спасителя». Ну, наверное, не нужно так эпатировать ту аудиторию, которая пришла сюда воздать в храме искусства должное.
Не знаю, я вообще не вижу в этих скандалах ничего такого плохого. Это, ну, мы все помним про «Весну священную», и как бы они на самом деле двигают Кармен. Историю, и да, «Кармен», ну, в общем, много всего. И как бы если не запрещают спектакль, я не знаю, еще что-нибудь, никого не сажают, тогда пусть поскандалят, это даже весело. И...
Кать, но на «Кармен» шли те, кто являлся действительно элитой того времени, да? Они не ходили 50 лет до этого на концерты, и они не пришли и не ошикали «Кармен». А здесь речь идет о публике, которая действительно ходила на концерты там Флера, Голованова. И она вдруг пришла, а им тут вот на тебе.
Ну, я хочу сказать, что, по крайней мере, в городе Москве огромное количество разной очень публики. Я не устаю повторять. Ты вот приходишь в разные залы, они, в общем, полные. Совершенно вот ощущения разные, разные ожидания. Да. И в этом смысле...
В этом смысле это совершенно другую публику Курендис создает.
Курендис вот, как своя
воспринимать
публика,
вообще, вот, концерты
Сивакова своя публика. Ну,
потому что он себе позволяет гораздо больше, чем любой другой академический исполнитель сейчас. Там, ходьбу по залу с этой, так сказать, там, с волынкой.
Нет,
и
но
Курендис
это уже такой, так сказать... гуру, и, естественно, он может позволить, и, конечно, есть круг восхищенных, так сказать, и которые вот принимают именно это.
И, ну, в общем... наших условиях это будущее вообще, Курендис, какая-то один из будущих форматов, куда может пойти академическая музыка?
Ну, какой формат? Ну, он просто очень харизматичный человек, но это не формат, это вот...
Ну, полуночные концерты.
Значит, да, ночь с Курендисом, это очень даже формат.
Так сказать, вот ночь... это то, что было в этом храме непорочного зачатия, там все это за полночь кончалось, там в большом зале,
ну,
начиная в 10
вечера. Ну, это
его
какая-то личная история. Как только это невозможно представить какой-то поточный такой производство. Ну,
билеты там по 20-30.
Ну, листы. Это тоже была личная история.
Да. Ну, как бы... Ну,
то есть это не то, что-то радикально новое,
персонаж,
в смысле,
формат.
Вы знаете, мне кажется, что здесь нового? Катерина, конечно, гораздо больше имеет право говорить о Курендисе. Она его изучает и вблизи, и издалека.
Много лет. Книжка выходит, если можно проанонсировать.
Да. А я как бы вот таким независимым взглядом пытаюсь понять, что действительно здесь происходит. И, конечно, это такая новая ритуализация. Ага. Но новая ритуализация очень, очень любопытная, ведь Курендис – это редчайший совершенно образец, я использую сейчас слово, которое я раньше использовал, а сейчас перестал, медиума.
Да.
Медиума.
Конечно, оттуда и с той эпохи
да.
еще, столетней давности.
Но я вдруг понял, вот, может быть, обдумывая какую-то тему этой передачи, что он не совсем медиум. Медиум – это как бы посредник. Вот чистейшей воды посредник между чем-то миром горным и миром дольним, да? А Курендис все-таки он творец в большей мере, чем посредник. И именно в силу этого у него возникает какое-то сверхправо формировать не только там аудиторию, но и предлагать совершенно какие-то неожидаемые форматы, да, неожиданные форматы. Его взгляд – это не взгляд... рядового интерпретатора. Это, безусловно, взгляд того творца, который сотворчеством занимается с великим. И то, духа чего в классической музыке становится все меньше и меньше, поскольку реплицировать-то мы научились, пальцы бегают, а Люка де Барк вот, все равно да, производит впечатление среди достаточно бройлерных таких ребят, пианистов нормальных. А он не обученный, а и впечатление от него больше, чем от мастерства в таком понимание, да? Да.
Но я хочу сказать, что, может быть, Курендис и там, не знаю, вхождение по залу и свечах не надо искать каких-то тенденций, но, безусловно, он выражает какие-то более серьезные тренды. Это все, что касается нашей очень важной темы, то, что мы привыкли слушать мертвых композиторов, да? Вот. А, собственно, и таким образом воспроизводится вот музификация
да.
искусства. Потому что еще там, не знаю, ну, в 19 веке этого не было, да? Это как раз вот...
Ну да, слушали оно... живых, Брамс был здесь
да.
и сейчас. И...
Это началось, собственно, вот тогда же и началось. И, конечно, то, что Теодор, ну, ну, подает руку современной музыке, много исполняет, и вокруг там клубится какая-то, значит, молодая поросль. И все это сразу ну, в какой-то другой, в другое пространство
другой,
попадает.
Другой контекст, да.
Вот. И, например, очень важная вещь, вот сейчас на днях начнется в Москве лаборатория современного слушателя, зрителя, как-то она там у них называется. Это тоже проект, который придуман был в Перми, который очень успешно там... то есть общение с публикой, опять же, это разбивание вот этого вот, ну, сидишь в галстуке, не шелохнувшись, а наоборот, как-то пробить вот эту стену и как-то пообщаться с публикой, что-то там ее научить, там какие-то даже композиторы всякие мастер-классы проводят, они что-то там вместе, не знаю, сочиняют, не сочиняют, там, но тем не менее она приходит уже, ну, совсем с другим каким-то настроением на... И никаким Рабиновичем, конечно, ее не испугаешь уж, ну, точно. То есть,
ну, тут, да, вообще... очень хороший как раз мостик перекинуть к следующей части нашей программы. Напомним, что вы смотрите программу «Археология. Будущее». У нас в гостях Катя Бирюкова, Александр Карманов. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова добрый вечер, добрый день. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Это наша обычная археология, но в несколько новом формате, наследующей от прежнего радийного футурошока. И сегодня мы говорим о будущем классической музыки. Как должен измениться формат классического концерта, чтобы пошли люди, пошла молодежь, чтобы появилась мода на классическую музыку, какой она была, может быть, 200-300 лет тому назад. У нас в эфире композитор и импровизатор Кирилл Широков в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В качестве композитора я действую в пределах нотного письма, и этого достаточно для того, чтобы называться академическим композитором на самом деле. То есть мне кажется, что музыку в качестве академической определяет не то, как она... что она в себе содержит. Да? Мне кажется, что музыку в качестве академической определяют, ну, наверное, две вещи – образование или, окей, истоки, если человек не имеет образования. Я понимаю отлично, что с внешней позиции я принадлежен к какому-то очень определенному контексту. Там кто-то может назвать это там, типа посткейджанская музыка, кто-то скажет, что это принадлежность эстетики группы композиторов Фандельвайзер, что-то еще. Но когда я сам пишу, мне интересно не иметь в виду никакие контексты, а иметь в виду только материю, с которой я работаю. Я пытаюсь отказаться от обозначения. Но в том смысле, что на самом деле изначально звук, он же ничего не значит. И в этом какая-то, на мой взгляд, большая радость в возможности взаимодействия со звуком. То есть я могу написать что-то, что ничего не значит. Я в этой связи достаточно счастливый человек. Скорее всего, композиторская музыка будет постепенно выходить из среды, в которой она обязательным образом дискурсифицирована. То есть, что дискурс, он постепенно отслоится от институции, институция постепенно отслоится от индустрии, индустрия постепенно отслоится от самой себя, и останется только звук и деньги. Свободная коллаборация, да, безусловно, постепенно начинает вымещать композиторскую деятельность в институциональной среде. Мне кажется, что нужен какой-то, что ли, новый романтизм, когда между тем, что пишет композитор, и тем, как он реально существует, нет какой-то принципиальной разницы.
Hmm.
Кирилл Широков в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А в самом деле, вот когда произошел этот развод как бы академической музыки и остальной музыки, это что все Шонберг придумал, вся эта, так сказать, додекафония, 12-тоновая система, когда все это стало непонятно, и как бы люди, широкие массы пошли одним путем, а академическая филармоническая публика пошла другим?
Нет, ну, подождите. Широкие массы, они всегда шли другим путем. И всегда была какая-то народная музыка такая, усилительная, которая, на самом деле, во времена, там, не знаю, Гайдна, это не была музыка для масс, это была придворная музыка князя Эстергази. Просто другое дело, что действительно вот филармоническая публика и публика, там, условно говоря, фестиваля в Дармштадте, ну, который послевоенный такой вот, мекка послевоенного авангарда, это разные, да. И, в общем, конечно, вот эта вот такая цеховая замкнутость, такой гетто, они сами тоже это создавали. То есть это какой-то некоторый процесс. И сейчас вот у меня убеждение, что фестивали современной музыки уже изжили себя. И это, собственно, доказывают тот же там Юровский, Курентис, которые, ну и вообще, включают в свои, так сказать, программы самые новейшие сочинения и придумывают как-то, и объясняют, если что. Там Юровский сам, Курентис с помощью там лабораторий этих, и это все нормально сосуществует, вот, в то время как, если мы возьмем, там, не знаю, фестиваль «Московская осень» или там какие-то вот именно, ну, такие, ну, фестивали, где исполняется только вот музыка свеженаписанная, то это какой-то странный, по-моему, тоже уже анахронизм.
Но все-таки здесь какая-то есть проблема, потому что свеженаписанной музыки, по-моему, преступно малое количество попадает в широкий репертуар. Потому что широкий репертуар, посмотрите на филармонический сезон, это консервы, это музыка, написанная... Ну, там,
это тоже некое такое
музыка,
вот, кончающаяся
Шостаковичем.
Некоторый шаблон, к которому мы привыкли. На самом деле, уже, ну, я езжу там и в стране, там все фестивали, все уже приучены к тому, что там, ну, хороший тон – это чтобы была мировая премьера, заказанная. Там другое дело, что кто чего выбирает, но, в принципе, иногда выбирают. И в общем, это там, не знаю, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, пожалуйста, ну, в Перми я не говорю.
Но все равно же музыка чудовищно консервативна в этом смысле, кажется, по отношению к литературе, к изобразительному
музыка,
искусству.
Музыка, она, извините, все равно не имит. Да, она, музыка, она сама по себе. Музыку продвигают вот конкретные люди. Да? Есть сложившаяся система совершенно консервативных, очень архаичных институтов, через которые там было принято ее двигать, как по газопроводу. Вот эта система филармонии. И если Кать говорит про там Пермь, про Екатеринбург, про Москву, то не тремя этими городами исчерпывается, да, все пространство. А все остальное, это архаика еще та, все происходит как в 19 веке. Не дай бог ты захлопаешь, тебя тут же просто изгонят из храма.
Подвергнут остракизму.
Подвергнут остракизму, абсолютно точно. Но ладно филармония, да, филармония, в общем, самый такой типичный образец, скорее, да, такого тоталитарного. Да, там зал с колоннами, тут сцена, подиум, и некто вещает с этой сцены.
Древнегреческая,
да, такая система подавления тебя, ты здесь маленький такой в зале.
Еще сейчас Анны Чеховой нету, а когда это все?
Но смотрите, ведь интересно, что, в общем, системы, через которые можно раздвинуть горизонты той же слушательской аудитории, они не менее консервативны, например, та же система музыкальных школ.
Это...
А может быть и более консервативные еще, потому что там до сих пор, уже к середине 21 века подползаем, а там до сих пор 20 век изучают до, ну сейчас чуть-чуть нитки, но его не успевают вот, реально
Шостакович,
в учебном курсе.
Шостакович,
да. Как и было. Вот,
в 75-м годом все заканчивается.
Да, абсолютно
условно,
точно.
Да.
Но Шостакович, да, и Прокофьев тоже, там российский период еще чуть-чуть, советский период чуть-чуть затрагивали в современном. а зарубежную музыку вообще никто, да, вот это. А 20 век – век эксперимента. И получилось так, что огромные вот эти несколько поколений, они не вошли в контекст того века, в котором жили. И несут эту архаику и продолжают. И детям своим говорят, что давай иди в музыкальную школу, там тебя научат играть гадь. Но это не жизнь этого поколения, да? И получается, его сразу в какой-то музей там отдают, где он учится вещам, которые ему не очень интересны.
Ну да, но мне кажется, что... Тем не менее, действительно, детское образование очень консервативно, но оно очень такое качественное. И как бы вот я...
В чем его качество?
Ну, мы же все...
В школе.
Что значит школа?
Нет,
мы... Школа, как говорил кто-то из великих, пустой звук.
Нет, ну там оно, во-первых, комплексное, там вот это все сольфеджио, литература, там хор, специальности. Я же как бы, мы
педагоги,
же живем...
как говорил Столярский, школы имени Миния.
Не в безвоздушном пространстве. У нас у всех есть там друзья куда-нибудь с детьми отъехавшие и мающиеся, и ищущие вот это вот, где там в Германии, чтобы было и сольфеджио, и это самое. В общем, это некое такое вот приятное, такое вот уже они умеют это делать. И пусть они это делают.
Катерин, я гораздо чаще общаюсь, может быть, по филармониям, как бы ты ездишь чаще, но уж с образованием я сталкиваюсь практически каждый день, потому что и со школами каждый день взаимодействую. И такой архаики дремучей, как в образовании, в детском, наверное, нет, не осталось ни в каком другом институте, даже в поликлинике советского разлива.
Даже в Почте России.
Даже в Почте России.
Казалось бы.
Понимаете, потому что это до сих пор остается под бюджетным крылом. Это тотально бюджетное хозяйство, в котором никогда на этот сегмент не хватало средств. Они сейчас спущены туда на муниципальный уровень. Хватает денежки, не хватает. Но они реально конкурируют с детскими садами, с общеобразовательной школой, с бассейном. С
это же лучше, чем ничего. Это же все равно лучше, чем ничего. Выпускаются люди музыкально грамотные.
Но это близко к ничего. Но... Что такое музыкальная грамота, Сергей? Знание нот и при этом неумение чувствовать и проживать эту музыку? А если ты ее не умеешь проживать, если для тебя там какой-то диссонанс только кривит.
Вообще тут скорее соглашусь, да. Большинство людей, которые я знаю, прошедшие музыкальную школу, собственно, этими 7 годами, их знакомство,
они никогда не подходят
удовольствием предъявили родителям
95%,
диплом об образовании, да. И все.
Более того, они по исследованиям, филармонический корпус когда-то проводил эти исследования, 90% не являются и слушателями филармонических концертов. Люди, прошедшие через эту систему. То есть ее КПД страшно маленький. А в Венесуэле плоха, она хороша, на других методах, в другой политической системе. Но она охватывает 92% детского населения.
Хорошо, но где же тогда, на что вообще опереться? В чем же будущее и классического, академического композитора, академического филармонического слушателя? Или вообще сейчас, кстати, надо говорить о том, что прекращается как таковое самостоятельное бытование академической музыки? Вот, вы знаете, давайте вот с этим...
Она никогда не бытовала самостоятельно.
Вот я хочу всегда... вот с этим понять, а вот есть вообще этот раздел сегодня? Потому что, по-моему, там у Филановского я читал на деле, что вот есть Эрнсте музык и Унтехальтунгс музык. Есть как бы серьезная музыка и есть развлекательная музыка. И вот сейчас вот нам, пожалуйста, композитор извлек несколько нот из этого органчика. И что? Вот как ее нам сейчас классифицировать? Это серьезная музыка или развлекательная?
А мы
или...
Это как современным искусством.
Это зависит от институции, смотря куда ты внес эту картину. Выставил ты ее на улице или внес в храм-музей?
Знаете, на мой взгляд, все зависит от готовности и способности аудитории просто к открытому размышлению. К открытому типу размышлений. Наша аудитория точно к такому типу размышления не готова. Сейчас же произведения искусства, да, современные, они скорее ставят вопросы, они скорее загоняют тебя в тупик. Да? Современный художник, он с кожи вон лезет, но он стремится придумать либо какой-то новый взгляд, там, новый ракурс, новые средства, новую форму, новый какой-то вход в твой мозг. Ты к этому не готов. Вчера ты был не готов. Сегодня ты должен готов на это как-то рефлексировать. а ты не готов, потому
то
что
вот это тогда линия раздела.
Ты переполнен вот этими старыми своими стереотипами, да?
То есть тогда раздел идет по линии комфорта, заставить слушателя, зрителя выйти из своих
привычных
парадигм.
Это чисто, по-моему, антропологическая такая штука. Это не линия комфорта, это линия готовности человека вообще размышлять. Не только, понимаете, ну что это значит? Это вообще не проблема классической музыки как таковой.
Не, ну вот я и пытаюсь провести эту линию.
Мне кажется, если человек
серьезной и развлекательной музыкой. Ну вот смотрите, вот Кремер, сейчас в Москве Кремер. Кремер играет Пьяццоллу. Вот Пьяццоллу, как нам классифицировать, вот если у нас
если выбрать
это?
Кремер, то это серьезно. Нет, ну слушайте, по-моему, это тоже какой-то устаревшая уже вот эта попытка все разделить и положить по полочкам. И, ну, все-таки это примерно к тому же периоду относится, когда вот нельзя хлопать между частями и сидеть. Это, ну, сейчас очень многое, ну, все зависит практически от контекста, от того, то есть композитор может смешать вот на этой собственной лекции, которую упомянул, я там несколько фрагментов показывала, начала я с музыки, ну, предложила узнать вообще, где это может быть. Там такая была какая-то роковая совершенно
забойка.
История. Вот. Ну, один из присутствующих просто был на этом концерте, поэтому он это играл ГАСО имени Светланова под управлением Юровского, значит, в концертном зале Чайковского. Вот. Это было произведение Батагова, написанное по заказу ГАСО. В общем, это невозможно было даже.
Ну, типа роковый такой.
Да, и там
фрагмент.
Некий неакадемический певец, что-то такое, значит, в микрофон хрипел. Вот. Но, тем не менее, это может все быть, потому что это все упаковано в некую, значит, вот фестивальную историю Юровского, например, или что-то. Потом, может. Ну, я не знаю, какие-то, наоборот, этнографические всякие мотивы, вплетаться.
Это тоже знаете, мне кажется, происходит. Здесь вопрос все-таки посложнее будет, потому что, ну, не вопрос упаковки. Ну, не вопрос упаковки. Упаковывать современная экономика научилась.
Да, некой рефлексии, то есть ощущение, что как-то, ну, он же не просто так вот решил. Он там всю жизнь.
Кто он?
Батагов, например.
Нет, про Батагов. Там, Батагов уже занял свое место на Олимпе, да? Я про тех, кто в зале все-таки.
Вот как различить вот эту развлекательную музыку и более действительно серьезную?
Деле, нет, подождите, после,
а зачем,
помню,
зачем, а зачем ее
время созидательное?
А зачем ее различать? А что такое развлекательная? Что такое развлекательная музыка?
Ну, не знаю, Фарма, слушай, ну я слушаю там, не знаю, хор Турецкого, грубо говоря. Хор Турецкого там раскладывает какую-нибудь там прелюдию Баху. Я понимаю, что это чудовищно, что этим заниматься нельзя.
Ну, так это развлекательная музыка тоже бывает хороший и плохой. Если это чудовищно, это значит чудовищно.
А я могу сказать, что
мне
и хороший, и плохой тоже такой очень вкусовой момент,
ну, да,
экспертный. Вы имеете, Катерина, значит, музыкальное образование, вы можете отличить хорошее от плохого.
Не только.
А человек не имеет. И как ему отличить хорошее от плохого? Нравится или не нравится?
Ну, какой-то есть все равно.
Какой-то.
Может быть, вкус у человека.
Может быть, вкус у человека. У него музыкальная школа. Видите, как прошла? Ему только минуэт «Быка» нравился, да и «Коллизия». И «Петя и Волк», и все, и больше ему ничего не показывали. Ему не показывали, что зону эксперимента, что в классической музыке может быть то, то и то. А может вообще 4:33 сидеть за роялем, тупо пялиться в пюпитр. А ты сиди и слушай, не уходи в это время. Это, оказывается, произведение теперь такое. Но ты к этому не готов. И, на мой взгляд, вообще эта проблема не касается вообще никак музыки. Эта проблема касается именно аудитории, слушательского восприятия. Насколько она готова не только к экспериментам в смысле музыки, или к какому-то новому материалу, или к какой-то новой подаче, к какому-то новому формату, к новому звучанию, а настолько, насколько она готова вообще к новому, насколько она вообще открыта, хоть к театру, хоть к кино, хоть к явлениям природы, к своей жизни, к тому, что происходит, насколько она включена в эту жизнь. А если человек до 16 лет набил себя как комод стереотипами, а потом всю жизнь их тащит за собой, ничего там не меняется, все, там уже зацементировано. Ведь самое железобетонное в человеке – это ценности. Ценности, они вот заложены до определенного возраста. И все, попробуй смени. вон, сменили целой стране, да, парадигму, так она до сих пор мучается, не знает, как себя осознать и с какой стороны вообще на себя посмотреть.
Ну, в этом смысле как раз многие, занимающиеся современной музыкой, говорят, что гораздо проще аудитория, которая непрофессиональная.
Не подготовлена.
А, вот, ну,
профессиональная аудитория – это вообще флюс еще тот, да.
Ну вот на этой точке давайте сделаем перерыв. Напомним, что у нас в гостях Александр Карманов, Екатерина Бирюкова. Говорим мы о том, как выжить музыке, академической музыке, и вообще выживет ли академическая музыка или сольется с музыкой вообще в 21 веке. Вернемся через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Это еще одна археология, которая вместе с обычной археологией будет выходить еженедельно и заменять предыдущую программу «Футурошок», радиопрограмму «Футурошок», которая тоже не исчезает, а уходит в архив, и лучшие ее выпуски также будут звучать в эфире. Археология будущего. Сейчас у нас будущее классической музыки. И в частности, об этом говорит композитор Даниил Пильчин, об освобождении музыки от власти институций, говорит в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Очень долгое время композиторы, даже когда еще слова такого не было, да, люди создавали музыку, исходя из каких-то известных, обусловленных какой-то не связанной непосредственно с созданием музыки деятельность. Примерно там, к 19 веку у людей начали возникать вопросы, начали появляться какие-то проблемы, связанные с музыкой непосредственно. Какой должна быть музыка для того, чтобы она возбуждала благоговение прихожан? Что такое музыка вообще? Сейчас мы уже как бы подходим к сегодняшней ситуации, которая во многом обязана вот этому движению по как бы вот этому рассредоточению эстетик. Произошло освобождение, если можно так сказать, освобождение высказывания от привязки к какой-либо эстетике в принципе. Все, что мы делаем, оно так или иначе завязано на контексте, так или иначе в этом присутствуют и, там, и следы какой-то многовековой истории музыки, и того, что делают сегодня другие люди, и тех же там техно-трэпов и всего остального. Но эта музыка не связана непосредственно с жанром, со стилем. В какой-то момент своего развития, как мне кажется, она перестала быть искусством, связанным непосредственно со звуками. В принципе, нет какого-то единого поля, в котором работают музыканты. То есть в первую очередь стоит мое конкретное желание. Желание, отвязанном от представлений о прекрасном, о том, что нужно, что должно.
Композитор Даниил Пильчин в сюжете нашего корреспондента, отметим, достаточно инновационном сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. И также, скажем, Даниил Пильчин, сидящий в знаменитой рюмочной, которая напротив Большого зала консерватории. И ведь это тоже, да, Александр, вот вы так хихикаете тут, а это же институция.
Вот, это институт продвижения классической музыки консерваторского
академизма. Забегая туда, конечно, пропустить стакан сока, как всегда, перед концертом, я вижу, как туда заходят очень многие именитые музыкальные критики, музыканты и, так сказать,
безусловно.
Тоже выпивает по стакану сока.
Согласен. Может быть, это как раз ближе к жизни этой институции. Да.
И вот, кстати, вот этот вопрос отсюда возникает. А каковы институции, каковы форматы, в которых вот действительно классическая музыка может существовать в 21 веке? А, ну что, все тот же концертный зал, но, может быть, какой-то новый, там, трансформирующийся, там, кресла снимать будут?
Ну, слушайте, ну сейчас очень много всего. Я вот, например, могу рассказать про... Ну, существует такой знаменитый фестиваль уже Рутринали, который проходит в очень красивых зданиях Ружской области, бывших фабриках и заводов начала 20 века.
Джентрифицированное пространство какое-то.
Да, да, и, собственно, тот же Курендис там играл, ставил. Там был, например, Золото Рейна, вот я была на этом. И, конечно, это не акустический зал, они с очень хорошей подзвучкой там делают, то есть это огромные пространства, очень интересные, очень крутые, и там другая публика, то есть это вот буквально ты отъезжаешь от этой боннской, бетховенских, седовласых этих.
Старцев.
Там другие люди какие-то приезжают, и там очень инновационно, это один из проектов такого знаменитого интенданта Жерара Мартье. Вот, который запустил, и там чего только не бывает. Там как раз, то есть Золото Рейна Вагнер, это, ну, такая предельная классика, вот, а там...
И новые. Ну да, и, собственно, с другой стороны, вспоминается фестиваль там Гранж де Меле в этом, в амбаре в огромном, так сказать, проводится.
Да, много сейчас новых каких-то пространств, и, ну, в принципе, конечно, хочу сказать, что с интернетом, трансляциями, ну, тоже очень сильно все изменилось, да, то есть как бы мы ни боролись с пиратством, но факт остается фактом, мы сейчас можем посмотреть из дома все новые практически постановки лучших фестивалей, и на этом, в частности, я просто вижу, что на этом же уже воспитывается, кормится вот молодежь.
На интернете?
Да.
На роликах из Ютуба?
Ну, не обязательно из Ютуба, но ведь очень много новых постановок просто идет в трансляции, ну, хотя бы на местное телевидение, их тут же ловят умельцы, выкладывают всем нам. Вот, и в общем...
распните меня.
Ну.
Если эти ролики или эти постановки смотрят люди, которые ничего не понимают в классической музыке. Ну, то есть такой процент есть, но это все-таки единицы. Речь идет о тех замечательных, сумасшедших, все-таки посвященных, да, в классическую музыку. И этот круг ужасно узок, нужно признаться.
Как его расширить? В каких форматах? Расширить?
Ну, вот видите, там
где звучать музыки?
В Германии делают такие жесты, да, в пользу тех пространств, в которых музыки не было, в пользу той аудитории, которая музыку не кушала. Им теперь подают кушать музыку вот в других пространствах.
Ну, то смотрите, Вальдбюне, сколько там народу там уж, они точно не ходят, наверное, по концертам.
Понимаете, ведь от этого все равно они не стали понимать этот язык. Они, может быть, приобщились, но понимать этот язык не стали.
Ну, слушайте,
на мой взгляд, все-таки массовое. Именно мы говорим, если о продвижении классической музыки гораздо более широко, чем за среду, да, вот, которая уже и так является ее потребителем, то все-таки нужно говорить о том, чтобы эти люди начали понимать этот язык и придумывать какие-то вводные, образовательные, которые позволяют им этот язык постигнуть. Это не так просто. Это работа, в общем, достаточно серьезная. И как это сделать? На сегодняшний день никто, на мой взгляд, не знает, потому что Свердловск, Екатеринбург, Екатеринбургская филармония, самая продвинутая, наверное, да, в стране, у них есть система виртуального концертного зала. Я сегодня специально зашел на их сайт и посмотрел, какая грандиозная сеть раскинута этой филармонией по Свердловской области. 35 мини-залов. Это мини-залы есть, филиалы и еще какие-то, по-моему, вот виртуальные.
Виртуальные.
Там детские сады, там интернаты.
Транслируются вот в эти залы.
Нет,
да?
Есть несколько филиалов, куда ездят живьем, а есть труднодоступные места, где там какой-нибудь ДК, стоит экран, и идет прямая трансляция, но народ как-то вот понимает,
между прочим,
что это прямая трансляция.
В зале Чайковского очень хорошо делают, кто не попал в зал, и там стоит очень хороший проекционный экран. Зал человек на 30.
Включилась.
Я говорю о Московской филармонии.
Я 10 секунд хочу вот нашим зрителям даже сказать, что если вы не попадаете на какой-то концерт в зале Чайковского, то всегда на хорошем концерте там стоят внизу в фойе, очень большое фойе, штук 30-40 стульев, и очень качественная трансляция идет, так что вы можете соприсутствовать.
Но дети, живущие в селах Свердловской области, вообще не имеют возможности.
Ну да, понятно.
Не то, чтобы попасть в зал Чайковского, а иногда доехать до Свердловска.
Ну вот один формат.
Оркестр приходит вот к ним на экран. Тем не менее, вот даже с использованием этих современных средств, что улучшается понимание, ну, формально, как бы, да, человек там послушал концерт или послушал какой-то там филармонический урок.
А лекции, вот, как, вот скажем, Юровский сейчас в Москву приезжает, какие Юровский дает фантастические...
Слушайте, мы сейчас путаем
фантастические...
очень много понятий. Можно я, во-первых, скажу, что хотим ли мы очень сильно, мы считаем, правда, что вот эта аудитория этой классической музыки прям должна быть широкой. Я не уверена, она, ну, вот она
хотелось
есть.
Хотелось бы,
этот...
чтобы больше людей слушало это и замещали этой музыкой
что?
Весь тот трэш, который,
ну,
собственно, бьется в уши.
Не обязательно они трэш слушают. Ну, в общем, это один вопрос. Второй. Аудитория Вальдбюны и Рур-Триналь это разные аудитории. Yeah. Вальдбюна – это то, что называется интертеймент. Это с крошкой пива ты пришел, послушал вальса Штрауса даже в хорошем исполнении.
Там 9-я симфония Бетховена.
9-я симфония. На самом деле, это тоже уже попса. И там в исполнении там Рэтла, там Берлинской филармонии, пожалуйста. А другое дело, ты пришел, значит, не знаю, спектакль Костеллуччи смотреть на Рур-Триналь. Это совсем другая история. Вот. И мы хотим что? Мы хотим либо расширять, мы сейчас говорим, или мы хотим вот этого уже имеющегося, который не хочет слушать Рабиновича, да, как-то пробить. Что чего-то там меняется. Это тоже другая история. Как бы, и
ну хорошо, есть, ну, Катя, у тебя есть какие-то, так сказать, более видение того, как, вот, я не знаю, тебя сделать интендантом? Там вот как вот это все дать бюджет,
ну,
на
они,
это?
Они разные методики. Это просто одно дело, вот эти вот села в Екатеринбургской области, это скорее социальная, очень важная функция, то, что делает вот директор Калатурский. То, что они действительно как-то вот, ну... жизнь этих бабушек с козами как-то вот очень оживляют и рассвечивают.
А вот такой неожиданный вопрос.
А другое дело, что там, ну, я не знаю, он там же проходит фестиваль Евразия, и туда приезжают, я не знаю, какие-нибудь дервиши сирийские, вот сейчас были. И просто невероятно совершенно... И это на вот этой филармонической сцене, который там обычно уральский филармонический оркестр под управлением Лиса там играет, что положено. И тут вдруг эти крутящиеся дервиши.
А вот такой вопрос. Барокко, революция аутентизма в современном, так сказать, исполнительском репертуаре, она как-то расширяет горизонты? Она привлекает новую аудиторию?
Она, конечно. Конечно, мы сейчас все время упираемся вот в этот 19 век. Да? То есть вот как бы... уйти от этого.
Барокко же настолько танцевальное.
Это
вообще танцевальный партер нужно делать в зале.
Либо в современность, вот что делает там Куриндис и много других музыкантов. Значит, как бы уйти в современность и в старину, в барокко, да, то есть вот как по, таким образом расширяется сильно, конечно, потому что это другой инструментарий, другие правила музицирования, другие правила...
Ну, в барокко ведь ушла очень много молодежи, да,
да,
музицировать,
это...
из-за молодежи потянулась молодежь, когда не седовласые, там все-таки такие опытные концертмейстеры с 50-летним стажем сидят, а свои ровесники, да, вот на Сербина, да, там другая аудитория когда-то
другая
начала
аудитория.
Идти, на Назара Кожухаря, вот там
и точно также на Кирилла Широкова тоже другая аудитория, гораздо, ну, молодежная, другая. Поэтому это просто вот уйти от этого вот Бетховена, Брамса, там,
и расшириться.
На самом деле, Чайковского, вот куда.
Ну что, давайте, да, вот на этой, так сказать, на прекрасной барочной ноте тогда закончим наш разговор. К сожалению, как музыка – искусство времени, да, так и радийный формат тоже привязан к времени. Ну что ж, хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей. Катя Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка» портала «Культ.ру», и Александр Карманов, издатель издательства «Классика-21». Ну, от себя скажу, что мы обсуждали, конечно, разную музыку, и 19 век, и барочную музыку, и современную музыку, 20-й, 21 век. Но в любом случае с призывом обращусь ко всем нашим зрителям и слушателям. Идите в концертный зал, за пределы концертного зала, в YouTube, в интернет и слушайте классическую музыку, которая будет для вас не просто времяпрепровождением, но времясозиданием. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».